Тема нашего молодежного общения уже второй день остается та же. Благо человеку, когда он несет иго в юности своей. Иго – это дисциплина, навязанная или предлагаемая со стороны. Любое ли иго – благо? Любое ли иго имел в виду пророк? Нет, не любое. Существует иго или дисциплина, смысл жизни, который предлагает Бог человеку. Вот это имел в виду пророк, когда говорил: «Хорошо, если ты подчинишь себя смыслу жизни, которая тебе предлагает Бог, тебе будет хорошо». Есть иго, которое выбрал сам себе человек, до сих пор выбирает. Это закон. Но еще человек Богу в лицо это сказал 3600 лет назад, когда народ был собран в пустыне. Официально Богу они заявили: «Ты нам говори слово, дай нам закон, а мы без измененного сердца, вот какой он у нас есть, мы будем все выполнять». Такой порядок 2000 лет назад потерпел полный крах. Человек полностью показал. А человек неизменимый, уже 6000 лет, он все такой же плохой. Он показал, что такой порядок жизни несостоятелен. Есть еще одно иго, которое навязывает сатана. Многие не хотят это признать, но это правда. И называется и это иго, которое сатана, дьявол дает, не так-то вроде и обидным словом. Это своеволие. Да-да, друзья, молодежь, своеволие – это не что иное, как иго от самого дьявола. Это в Едемском саду произошло. И теперь я хочу вас спросить, скажите, кому легче живется вот в этой жизни? Кто чисто по своеволю живет? Захотел – делает, хочет спать – спит, хочет – ест, что хочет – ест, как хочет – себя ведет, или кому-то приходится подчиняться старшим? Ну, там, учителям в школе, допустим, правительству, государстве, родителям в доме. Кому легче живется? Кто чисто по своей воле или кто под чьей-то дисциплиной? Кому легче? Мальчики, как вы думаете, кому легче? Под дисциплиной со стороны. Согласен. Но я больше скажу. Даже преступный мир воров, и у них свой устав есть. Дисциплина, навязанная со стороны. Дело в том, что своевольному хорошо только тогда, когда он один. Как только два своевольных сходятся, уже планета Земля, и то им тесная, правда? Вот поразмыслите немножко над этим моментом, но об этих трех игах хотел сегодня чуть-чуть сказать. Первая глава Евангелия от Иоанна, 17 стих. Это свидетельство Иоанна Крестителя, первого проповедника Евангелия. Он говорит так: «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Здесь говорится о первых двух смыслах или игах, которые мы с вами назвали. Иго закона. Как оно пришло? Оно пришло по желанию людей. Это народ израильский, избранный народ. Бог не хотел их вести таким путем, но они потребовали: «Ты дай нам закон, а мы будем его выполнять». И тогда они получили. Но, друзья, посмотрите на суть этого закона, как он пришел, и мы увидим, ну, и нам это не понравится. Зачем это я хотел рассказать, друзья? Потому что в сравнении легче понять другой закон, смысл жизни, благодати и истины. Вот кто читал Библию, помнит это. Кто плохо читал или не читал, ну, познакомимся. Когда пришел Моисей, ему было в народ израильский, ему было 80 лет. Вчера у нас был брат, вот Борис Яковлевич, ему тоже 80 лет. Ну вот в таком возрасте Моисей пришел, Бог его послал, он пришел к Израилю, собрал старейшин и говорит: «Бог меня послал вывести вас из земли египетской, из дома рабства». «А кто тебя послал? А кто такой Бог?» Моисей свой жезл бросил, получилась змея. Старейшины, я думаю, разбежались. Моисей его за хвост, опять жезл, палка. Все, собрались. Придется верить Моисею, а то опять бросит, ужалит. А опыт у Моисея был. Когда это было в пустыне, Бог ему говорит: «Иди выводи». Он говорит: «Господи, да они 40 лет назад еще меня толкали, когда я им хотел помочь. Они еще тогда меня толкнули. Еще тогда меня предали, ведь никто не видал, когда я убивал египтянина, который обижал еврея. А тот же еврей меня продал, и на другой день уже мне пришлось скрываться. А теперь через 40 лет я к ним приду, что примут меня?» А Бог говорит: «Ну-ка, что у тебя в руке? Посох. Бросай». Бросил, получилась змея. Так от лица Божия Моисей убежал, а змей за ним. Бог ему говорит: «Бери за хвост». Не написано, что побежал обратно брать змею за хвост. Тут же пришлось. Значит, змей-то за ним бежал. Схватил. Опять посох. Вот знамение. Теперь старейшины собрались, смотрят, наверное, каждый с оглядкой. Все-таки палка или змея? Нет, палка. Ну ладно, можно спокойно Моисея слушать дальше. Ну а некоторые еще не верят. Моисей руку за пазуху вытаскивает, вся прокаженная. А если кого прикоснется, что будет? Тоже прокаженный. Надо бояться Моисея. А он еще ведь потом руку сунул, опять целая. Попробуй не послушайся. Засунет, недолго, да? Засунет, прикоснулся, все, прокаженный. И вот таким образом Моисей пришел, вот с таким, ну, устрашением, надо сказать. Еще воды налил, в кровь превратилась. Ну попробуй, сколько можно без воды в Палестине прожить? Совсем недолго. И вот весь закон, по сути, вот в таком устрашении. Пришел он вот так вот. Там, смотри, змея ужалит. Там, смотри, проказой заразит. А тут вот и воды лишит. И закон так был построен. И теперь они вот под таким страхом должны, под устрашением, и выполняли потом. Если не выполнишь, не сделаешь, покарает Бог. Но выбрали они себе такой порядок, но не оправдался. Не оправдался человек в порядке такой жизни. Молодежь, дорогие, я хочу сказать, что наблюдая за поколением этого времени, за многими наблюдается такая наклонность. Молодежь не хочет брать ответственности. Когда начинаешь беседовать, говорят: «Ну, если бы меня заставили, я бы сделал, а добровольно не пойду». Спрашиваю: «Ну, что ты, сколько тебе лет, почему не женишься?» «Да, детей, да куда потом работать надо, за всех надо отвечать». «Не хочу отвечать». Не хочет брать ответственности. Казалось бы, вроде неплохое дело, но ответственности не хочешь. Вот суть. Другие вопросы. Почему не делаете? Почему не трудится? А зачем нам это надо? А за счет чего живешь? Предки кормят. Вот и все. Старшие: «Так вырос ты уже, ты же сам должен родителям уже часть отдавать». Нет, по-другому. А вот если бы заставили, я бы делал. Но это иго закона Бог отменил уже раньше. Закон дан через Моисея. Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Пришло Евангелие. Иисус Христос принес смысл жизни Нового Завета. Новый Завет, Новый Договор, он совсем другой. Приход Иисуса Христа совсем другой был в народ. Вы посмотрите как, да? Если там было построено на устрашении, то Иисуса приход был построен на любви, на доброте. И вот Иисус подавал хлеб вместо змеи. Народ голодный. Иисус в людях и говорит ученикам: «Не хочу отпустить их голодных». И 5000 накормил. 5 хлебами. 5000 накормил. Но, молодежь, дорогие, посмотрите, как народ это истолковал. Совсем не так, как подобает. Они это истолковали так: давайте мы его сделаем царем, и нам не надо будет работать, а сыты мы будем. Такой порядок Бог хотел? Совсем не такой, совсем не такой. И единицы только поняли смысл через время. Даже ученики сразу не поняли. Другой момент. Христос проказу очищал. Если Моисей готов был, как говорится, заразить, хотя он этого ни разу не сделал, мы не читаем про это, то Иисус Христос наоборот. Там прокаженный пришел: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить?» «Хочу очистить». Там 10 прокаженных кричат: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Шли, очистились. Но как это истолковали? Как к этому отнеслись? Вы посмотрите, из 11 перечисленных только один, который правильно понял. Этому первому Господь сказал: «Иди, вот так поступи». Он вышел, поступил абсолютно противоположно. 9, которые получили очищение, не возблагодарили и славу Богу не воздали. Хотя Иисус вот так вот пришел с большой добротой. Иисус Христос воскрешал мертвых. Нам вчера про это прочитали, да? И вот смотрите, ни на одних похоронах Иисус Христос не присутствовал, да? То есть Он показал, что Он начальник жизни. Там, где был грех, если приходили грешники, Он говорил: «Прощаются тебе грехи твои». Вот Его приход. Благодать же произошла через Иисуса Христа, и истина тоже. И вот иго Евангелия, или суть Евангелия, которая нам предлагается вот таким Христом, который не пришел со змеей, не пришел с проказой, а пришел с добротой и любовью, суть-то Евангелия написана в послании евреям, 8 глава, с 10 по 12 стих. Там описаны, ну, давайте мы прочитаем этот отрывок, чтобы яснее было. Послание евреям, 8 глава, с 10 стиха. «Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их, и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, и они будут моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря: познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать меня, потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более». Братья, сестры и все слушающие здесь, в данном отрывке Новый Завет открывает свою суть. 7 граней Нового Завета или Нового Договора между Богом и человеком предлагает Бог. Если там Моисей пришел и навязывал с устрашением и страхом, то теперь Бог предлагает. И всякий, кто волей своей делает действие и принимает, тот становится участником этого договора. Давайте посмотрим эти 7 граней этого Нового Завета. Вот 2 из них. «Вложу законы мои в сердце их и напишу законы мои в мыслях их». Друзья дорогие, это касается внутреннего человека. Бог это обещает человеку: «Я тебе в сердце напишу мои законы и в мысли их напишу, вложу это внутренне». Как это выглядит? Другими словами, это нужно так выразить. У человека появляется потребность жить по Евангелию. Это возрождение. Это Бог дает. Вот внутри потребность жить по Евангелию. С такой потребностью ни один человек не рождается в мир. Ни тот, который у министра родился, ни тот, который в верующей семье родился. С такой потребностью люди в мир не приходят. Такую потребность заиметь в сердце, чтобы сердце желало жить по Евангелию, это приходит через покаяние пред Богом и возрождение. Как это в практике? Друзья дорогие, в практике вроде совсем просто и в то же время и сложно. Любое действие, ну, к примеру, нам нужно одеваться. Да? У нас есть свой гардероб, так сказать, мы одеваемся. Кто-то прическу налаживает, кто-то обувь подбирает. И вот тут в сердце. А Богу это понравится? А Богу это во славу или это Богу в оскорбление? Внутренняя потребность жить по Евангелию. Евангелие учит, как одеваться. Евангелие учит взаимоотношения между людьми. Когда с нами по-доброму относятся, тогда легко. А вот когда с нами относятся не по-доброму, тогда нам легко жить по Евангелию. И вот Господь обещает. Евангелие, Новый Завет нам об этом говорит. Туда, где принимается Иисус, приходит такое изменение в сердце. Потребность жить по Евангелию. И кто сегодня этой потребности не имеет, тот имеет явное основание сомневаться в своем возрождении свыше. Явные признаки возрождения свыше – это внутренняя потребность жить так, как учит Бог. Это две грани, мы сказали, за мысли, да? У кого потребность, там мысли тянут всегда в сторону Бога. И если мысль приходит, за которую стыдно, она осуждается, за нее человек кается, может быть, в тайных своих комнатах, но кается: «Боже, прости мне мои мечты, которые не славили Тебя». Молодежи свойственно часто мечтать. Но человек, который имеет потребность жить по Евангелию, он будет и мыслить по Евангелию. Другая сторона – это «буду их Богом». Бог так объявляет. Вот это еще третья сторона, грань этого Нового Завета. «Буду их Богом». Это значит, если они будут в опасности, я буду их покровом. Если они будут в нужде, я буду их помощью. Если они будут в переживаниях, я буду их утешителем. И никогда не опоздаю. Они будут моим народом. То есть, когда этот завет заключен, эти люди, которые в этом договоре состоят, они будут мне молиться, они будут стяжать мне славу, они будут приоритетом считать меня, они будут моим народом. Пятая грань. Все, от малого до большого, будут знать меня. Здесь не имеется в виду, кому 5 лет и кому 70. Здесь имеется в виду больше духовный возраст. От малого до большого будут знать меня. И здесь, молодежь, я хотел бы особо наше внимание остановить. Легче, может быть, понимать на примерах, я их несколько расскажу, как от малого до большого знают Бог. Как-то в нашем собрании покаялась одна женщина, она уже была в годах, занимала неплохое место в обществе, покаялась, так вроде искренне Евангелие полюбила, ну, прошло, может быть, 2-3 недели, иду я по поселку, вдруг неожиданно меня кто-то приветствует и с таким испугом. Ну, я немножко подслеповатый, обратил внимание, это сестра. Покрылась вся краской, и наш диалог начался с ее извинений. «Вы меня простите, Я больше никогда не одену этого костюма, джинсовый брючный костюм на ней был. Я никогда ничего не говорил по этому поводу, мы не успели побеседовать. В собрание она приходила в приличном таком виде. Кто ей это сказал, что это плохо? Как вы понимаете? Ну, кто сказал? Там внутри Бога слышали, но не слушались. Теперь пресвитер появился. О, теперь страшно, да? Как будто он с палкой со змеей, да? Почти так. Но, друзья, хорошо, после уже никогда ничего подобного. Но от малого до большого, вот от покаяния чуть-чуть. Недавно у нас в церкви покаялся мужчина. Так вот шло собрание, только началось, вдруг заходит мужчина, и, оказывается, всю семью привел. В конце собрания вышел с покаянием. Ну, радостно так. Ну, познакомились немножко. Должность занимает немаленькую, ну, тяжелую, я бы сказал, должность. На работе Бога полюбил так. Ну, все хорошо. Вечером посетили мы его. Через 2 недели подошел так или через 3 после собрания, спрашиваю: ну, скажи, как у тебя дела? А он говорит: вы знаете, я вчера вот на работе, ну, дежурил смену. На должность у меня такая собачья, он ее назвал. Ну, оно действительно может быть так. Я там с рабочими поругался. Но когда кончилась смена, я не мог. Я что-то потерял. Вы знаете, я всю ночь не мог спать. Я молился: Господи, помоги мне как-то это исправить. А сегодня, когда я утром ехал на собрание, смотрю, эти люди мне идут навстречу. Я остановился, я попросил у них прощения. И тогда мне пришло снова свобода на сердце. Друзья, от малого до большого будут знать меня, это Евангелие действует. Когда человек свое плохое исправляет. Недавно у нас было общение братьев. Там брат благовестием, который у нас так Бог благословляет, рассказал такой случай. У нас на севере, в глухой, я забыл эту местность, может быть, братья подскажут. Есть поселок или деревушка, как сказать, 200 жителей всего, вместе с детьми. И вот там, в этом поселке образовалась недавно церковь, и сейчас там уже 2 брата, 9 членов церкви. 9 членов церкви. И из них одна женщина, она в свое время была, ну, разгульного образа жизни, пьяница, многодетная семья. Если она приходила в школу защищать своих детей, то все учителя боялись. Уже тряслись. Если она придет, то это разгром будет в школе. Она покаялась. Покаялась теперь, вы знаете, в семье поменялось все. Ну, муж еще не обратился к Богу, но появились средства. Приобретает телевизор. Муж приобретает телевизор. Через время чуть он ломается. Зовет мастера. Мастер теперь делает. Не получается. Не делает. Ну, не делается. Ну, потом он говорит: знаешь, я этот телевизор давай ко мне домой унесем. Я, может, там смогу разобраться. Берут телевизор, несут к мастеру. Включает, работает. Ну, понесли обратно. Ставят, не работает. Понесли опять туда, работает. Принесли сюда, не работает. Он говорит: слушай, моя-то жена ведь баптисткой стала. Наверное, она молится, поэтому не работает. Валя, ты, наверное, молишься, чтобы он не работал? Да, конечно, молюсь. Ты же детей будешь травить, и себя тоже. Молюсь. О, слушай, сосед, бесполезно ты делаешь. Забирай его, у нас он работать не будет. И унес. От малого до большого будут знать меня. Вот кто сказал? Кто научил его так молиться? Вот оно, действующее Евангелие, друзья. От малого до большого. Ну, я про малый рассказал. Друзья дорогие, расскажем мы про больших. Когда у нас образовалось наше братство, ну, мы его уже теперь привыкли называть «Совет церквей», то впереди идущие братья поняли, что нам нужны Евангелия, которые бы мы печатали сами, и можно было бы их в неограниченном количестве. Соответственно, жажде людей раздавать. Я помню то время, когда нельзя было где-то взять Евангелие, когда я своего отца уговаривал: «Папа, ты мне где-нибудь найди, чтобы у меня было свое Евангелие». У нас была одна Библия на весь дом. И такая, что читать почти невозможно, так желтая бумага и печать такая расплывчатая, и с этими, со старой русской печатью, с твердыми знаками, может быть, кто-то еще помнит такое. Ну, с трудом, с трудом. А вот братья поняли, что нужно народу, молились, Бог дал. От малого до большого, и печать, образованная при братстве, действовала очень долго в нелегальных, таких подпольных местах, и Бог хранил. Знали, делали, Бог благословлял. Друзья дорогие, можно было бы ряд примеров приводить о действующем Евангелии сегодня. Вот это иго, благо, вот это предлагает нам Господь. От малого до большого будут знать меня. Там еще мы прочитали: «И буду милостив к неправдам их». Друзья, это еще одна грань Евангелия. Но никто не поймите превратно, что Бог будет сквозь пальцы смотреть на преступления. Нет, нет, такого учения в Евангелии нету. Раз этот возрожденный, ему скидка, ему немножко можно грешить. А этот еще нет, с него на полную, ну, сполна спрашивать. Так у Бога нет. У Бога нет лицеприятия. Но тот, кто исповедует, тот, кто приносит свои грехи в сокрушение к Богу, милостиво Бог будет взыскивать. Милостиво будет снисходить. Вот так написано. «И грехов их, и беззаконий их не воспомяну более». Об этом говорит Господь. Ну, друзья дорогие, как Ветхий Завет, закон, был основан и имел фундамент кровь тельцов и козлов, Моисей, когда произнес все заповеди закона, он жертвенных животных взял, кровь их, воду, шерсть обмакнул и брызгал. На книгу закона кровью обрызгал, на народ брызгал, на жертвенник брызгал. И эта кровь была знаком, что это все, ну, едино. Вот народ, закон, они как в завет вступили. Точно так же и Новый Завет, Евангелие, тоже имеет фундамент. Это кровь Иисуса Христа. То, чтобы нам так вот было хорошо, чтобы в сердцах наших были написаны законы Евангелия, чтобы нам знать Бога, чтобы нам грехи были прощены, друзья дорогие, для этого Иисус Христос положил свою жизнь. Кровь Иисуса Христа была пролита. И с этого времени оно действует. Со времени Голгофы действует. И кто это принимает, в том Новый Завет действует. Хотел чуть-чуть сказать еще за третье иго. Это иго плоти, иго своеволия и страстей. Я немного об этом скажу, но, друзья, как оно начинается? Начинается оно, когда человек начинает в себе самом делать небольшие уступки. Там я уступлю, когда... Ну, нужно говорить всегда правду, но немножко неправды, немножко лукавства, немножко распущенности, немножко мечты, и вот там немножко, там немного. И получается вот такой зачаток своеволия. Потом оно пойдет дальше. Я хотел два примера рассказать. Одного молодого человека мы были очень хорошо знакомы. Он посещал наши собрания и был близок к молодежи. Ну, когда беседовали о том, когда у него появлялась борьба, вот там имели место одна уступка, другая, третья. Молодежь, это страшно. Когда начинаешь увещевать, ты должен бороться. Бог тебе допускает искушение, но ты должен научиться в борьбе побеждать. А молодой человек говорит, ну, немножко, это страшно. Продолжение истории такое. Потом вдруг, уже не немножко, а непонятные падения, одно, другое. А потом еще дальше и дальше. И однажды мы опять встретились, захотел он побеседовать. Мы беседовали примерно час. Он задавал вопросы, я отвечал. Я задавал вопросы, он отвечал. Наставления какие-то дал. И мне казалось, что беседа прошла вроде бы неплохо. Под конец беседы прослезился и говорит. Дядя Яша, все, что я вам сказал, я вас обманул. Все, что я говорил, это все неправда. Я вам все обманул. Я говорю, слушай, я тебя понять не могу. Я тебя не заставлял, я тебя не просил. И что вообще тебя побуждает вот так? Ты мог бы вообще не говорить. Почему так? Я сам себе объяснить это не могу. Вот был ответ. Недавно мы опять встретились. И вы знаете, наша встреча как с человеком, у которого нету больше внутренней совести, внутренних стеснений, как человек, оставленный Богом. Это страшно. Вот оно, начало своеволия, а потом беда. Посетил как-то далекий край от нас, там рассказали другой случай за одного человека. Был член церкви, брат, и вдруг к служителям подходит диакон и говорит, вы знаете вот того брата, мы получили помощь, когда делили ее, то он себя вел очень-очень плохо. Ну, пожаловался диакон. Ну, служители поехали к нему на беседу и говорят, слушай, вот такое замечание есть, может, какое-то объяснение должно состояться. Посмотрел так и говорит, а вас это удивляет? А вот то вас не удивляет? Вы помните тот случай, я вот так себя вел? А вот тот случай, помните, я вот так себя вел? И такие случаи за себя рассказал, за которые и служители не знали, и никто, может быть, не знал. Но у братьев аж неприятно стало, говорит, слушай, но за такие дела так с тебя надо уже, ты же не можешь быть даже членом церкви. Ну, может быть, может быть. Хотите, я вам скажу, как я к этому пришел. И рассказал. А рассказал и ужас взял. Уверовал. Сколько-то был добрым, может быть, или пытался быть добрым христианином. Но когда понял, что иго Евангелия, оно предлагает за грех каяться, за оплошности исповедовать да исправлять, за грехи совесть обличает, нашел в себе такой решимости и заявил внутри протест. Не нужно мне такое Евангелие. И зачем мне обличение совести? И встал на колени и помолился. Боже, убери этот внутренний голос, который меня обличает. Мне не нужно, чтобы совесть меня мучила. Удали это от меня. И Бог удалил. Друзья, сегодня этого человека нет уже в живых. Но это иго своеволия. Это сегодня уступил чуть-чуть, завтра уступил. Послезавтра ты пожелаешь всегда себя уступать, а потом финал может быть и страшнее еще. Сегодня, я думаю, никто такой не выберет. Друзья дорогие, иго плоти похоти и страстей – это страшное иго. И Христос объявил, всякий делающий грех есть раб греха, завлечет, утянет, и когда, может быть, опомнишься, может быть, уже очень поздно. И Христос, Иисус, из любви пришел к тебе и ко мне и предложил, не как Моисей, не поверишь, змею тебе пошлю впоследок, не так, а вот так пришел, ты в трудностях, я тебе помогу. Но принимай иго Евангелия, принимай, чтобы у тебя было по-другому. Евангелие, вот это иго Нового Завета принимается сознательно, осознанно. В нем не рождается, не благородство какое-то нам позволяет войти в такие отношения с Богом. Нет, нет. Всем одинаково, и благородным, и не очень, и умным, и не очень. Путь один. Его объявил Иисус Христос. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Вчера об этом объяснялись, как принимается Евангелие, как это несется. Отвергни себя, то есть отвергни все мирские приоритеты, объяви приоритет Евангелию. Отвергни свое своеволие, возьми подчинение Евангелию, возьми свой крест, следуй за Иисусом Христом и научись. И научись, Христос так говорит, и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Иногда мы думаем так, ну я же покаялся, хорошо сделал. Но если процесс обучения у Иисуса Христа у тебя не существует, то плохо. После покаяния должно идти обучение. Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Так объявил Иисус Христос. Поэтому, друзья, дорогие, нам Новый Завет повествует, что если кто, вот то, что Бог предлагает, свой порядок, смысл жизни, чтобы знать Бога, что грехи прощаются, если кто это пренебрегает, за святыню не считает, то в будущем этих людей ожидает нечто страшное. Навсегда разлука с Богом. Но на сегодня еще Бог предлагает всем, примиритесь с Богом. Добровольно можно заключить завет с Богом. Бог уже предложил свои условия. Вот такие условия. За то, что ты натворил, за то, что ты своевольно ходил, где делал грех, за это попроси у Бога прощения. И Бог прощает. Иногда задают вопрос, а как я могу знать, что Бог меня простил? Мы просто отвечаем. Случалось ли вам когда-нибудь у матери своей попросить прощения? И как вы знали, что мать вам простила? Она, бывало, даже журила вас еще после того, как вы попросили прощения. И все равно мы так все имеем это свидетельство. Простила меня мама. И вот Бог тоже так. Человек знает, когда он делал преступление перед Богом, знает. И за все свои преступления предлагает Бог, покайся, покайся, покорись Богу. Последний вопрос, который хотел бы задать, друзья. Как Христос пришел в вашу жизнь? Вот в жизнь израильского народа пришел Моисей с жезлом, превращающимся в змею. В жизнь народа того времени Христос, когда пришел, вот так пришел. Прокаженных исцелял, мертвых воскрешал, грехи прощал. А как он пришел в вашу жизнь? Я мог бы рассказать, как он в мою пришел. Думаю, что многие здесь сидящих могли бы рассказать, как он в ихнюю жизнь пришел. Но, друг дорогой, подумай, как он в твою жизнь пришел. И приходил ли вообще, или как ты его отправил от себя, или как встретил. От этого много зависит. Народ израильский объявил при всех, не хотим, чтобы он царствовал над нами. Этот человек, про которого я вам рассказал, объявил Богу: «Забери, мне больше не надо, чтобы ты надо мной царствовал». А как ты? Что ты сегодня скажешь протянутой Божьей руке, которая говорит: «Прощу твои грехи, буду милостив к ошибкам, оплошностям твоим, если их исповедуешь. И вообще я вложу тебе в сердце желания и мысли жить правильно. Ты будешь знать меня, а я буду твоим Богом». Как отреагирую на эти предложения Божьи? Пусть Господь поможет нам, каждому, самому себе, честно ответить на этот вопрос. Мы сейчас будем молиться. Я предлагаю, кто в Новом Завете с Богом в правильных отношениях, поблагодарить Бога, что Бог не пренебрег тобой. А кто видит, что он не в правильных отношениях, есть что поправить, помолитесь, чтобы Бог дал вам милости выправить это. А кто еще не заключил вот этот договор с Богом, мы предлагаем вам, пройдите вперед, скажите: мы вместе будем молиться. Вместе совершим это покаяние, чтобы Господь этот Новый Завет утвердил, чтобы пойти домой уже новым человеком, с новыми правильными желаниями, со смыслом жизни, с этим благим игом, о котором сказал пророк. Будем молиться. Аминь.